«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Добрый вечер, еще раз добрый вечер. У микрофона Виталий Дымарский с программой «Цена победы», которая у нас сегодня идет немного в такой усеченном виде. Это во-первых. А во-вторых, в неурочное время. Но связано это вот с теми политическими событиями, которые сегодня происходят в Москве, и результатов которых мы ждем с минуты на минуту. Поэтому наш гость Владимир Бешанов. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Будем сегодня вот в течение 25 минут говорить о еще одном эпизоде 43-го года. Мы как в 43-м году так немножко гуляем по нему, то в начало, то в конец, то в серединку. Но из 43-го года мы никак не выйдем. И сегодня «Малая земля». Такой эпизод Великой Отечественной войны, как «Малая земля». Владимир, вот первый вопрос. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, мне тогда было недостаточно много лет, чтобы это понять более глубоко. Но если, тем не менее, насколько я помню, до появления книги Леонида Ильича Брежнева «Малая земля» и до того, как советский народ узнал о подвиге наших солдат вот на этом кусочке земли, и то только потому, что там был Леонид Ильич Брежнев, в общем-то, о «Малой земле» никто ничего не знал. Это была неизвестная страница Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. И если бы там не было Брежнева, может быть, до сих пор бы вообще это никто бы и не узнал. Ну, не узнал в таких широких масштабах.
Может быть, в таких широких и узнали бы. Не узнали бы, я думаю, Новороссийск не был бы городом-героем. В том числе, что связано с «Малой землей», Новороссийску присвоили звание города-героя при Леониде Ильиче. Вот. Но это, конечно, в пропаганде вот именно вот этого участка фронта сыграла роль то, что там был Леонид Ильич Брежнев, естественно, генеральный секретарь ЦК КПСС. А так это, да, был плацдарм, такой же плацдарм, как, допустим, Невский пятачок. Такая же неизвестная, как оборона в свое время Брестской крепости. То есть это сделали, вот это место сделали символом героизма. Но выбрали, естественно, исходя вот из каких-то соображений, потому что каждый генеральный секретарь хотел связать свою жизнь, да, своей биографией с какими-нибудь подвигами во время Великой Отечественной войны. Хрущев в Сталинградскую битву позиционировал, да. И даже, говорят, и даже для Чернен какие там воспоминания пытались написать о его боевой молодости, да.
Вот, то есть дальше уже
каждый руководитель, ну, уже по возрасту не подходил, а каждый руководитель того поколения непременно хотел быть еще героем войны или полководцем там. Орден Победы, что же Леониду Ильичу вручили за что-то?
Ну да.
Высшая полководческая награда Второй мировой войны.
Давайте напомним, что «Малая земля» — это такой небольшой плацдарм на берегу моря, да, у подножия горы Мысхака,
да,
в пригороде Новороссийска. И вот в феврале 43-го года наши части... Там это Черноморская, по-моему, группа войск, да,
Черноморского
фронта,
да,
высадила там десант.
Да.
И, собственно говоря, 7 месяцев просуществовала вот этот плацдарм, вот эта «Малая земля». Смысл этой операции, как она проходила?
Смысл этой операции как раз состоял в том, что «Малая земля», десант Мысхака, Станички, на самом деле это был вспомогательный демонстративный удар, предназначенный запутать противника. То есть на самом деле, когда началось зимнее наступление Красной армии 43-го года, для Закавказского, а с 5 февраля Северо-Кавказского фронта, то есть как раз десант был 4-го, а 5-го состоялась эта реорганизация, была поставлена задача, с одной стороны, своей правой группой, северной группой войск, захватить Ростов, а черноморской группе войск генерала Петрова пробиться к Темрюку, и тем самым полностью окружить первую танковую армию. Когда не удалось окружить первую танковую армию, решили окружить хотя бы 17-ю армию генерала Руофа. То есть на Кубани отрезать ей пути. Ростов-то мы уже взяли 14 февраля. Ну, к этому времени было ясно, что 17-я армия не выйдет, и Гитлер принял решение оставить ее на Кубани в надежде на какие-то перспективы еще вернуться к майкопской нефти. У него, он вообще очень трепетно относился ко всему этому. Майкопская нефть, донбасский уголь, там очень все это ему тяжело было отдавать. И Черноморской группой Закавказского фронта еще в январе месяце была разработана операция по разгрому 17-й армии, которая состояла из двух частей. План горы и план моря. План горы предусматривал, значит, выход к Красноярску, Краснодару, извините, Краснодару.
Да, уж Красноярск, да. Туда
Краснодару. А план моря как раз предусматривал удар в районе Новороссийска, с одной стороны, сухопутными войсками, с другой стороны, одновременно с высадкой десанта, и вот выход к Темрюку и отрезать 17-й армии, это были немецкие и румынские войска, путь выхода через Крым. То есть окружить и уничтожить. Еще один Сталинград. Поэтому в плане моря как раз и был этот десант задуман. Задуман он был гораздо более обширный и вообще в другом месте на самом деле. То есть 47-я армия должна была прорваться к Новороссийску через перевалы с востока. В это время с Черноморского побережья в районе Южная Зерейка планировалось высадить десант, который ударит ей навстречу, соединится, тем самым будет освобожден Новороссийск, и наступление пойдет дальше, значит, на Темрюк. Вот. Для этого была спланирована десантная операция. Значит, планировал адмирал Октябрьский, командующий Черноморским флотом. Вот. Ну, а всеми операциями в этом районе вот руководил генерал Петров. Которые, кстати, имели отношения между собой очень сложные.
Да, они, кстати, спрашивают уже, какую все-таки люди-то, если помоложе, спрашивают, какую роль играл Брежнев. Брежнев был политруком.
Брежнев был политруком в период, когда он попал на Новую Землю, он был начальником политотдела 18-й армии. Вот. Суть могу немножко сказать просто. Суть могу сказать, как появилась Малая Земля.
Да, то есть, ну давайте.
Назначался основной десант, который должен был высадиться в районе Станичка. Высаживать десант планировали ночью, потому что все равно боялись превосходства немецкой авиации. Там должна была высадиться первая, вторая волна десанта. Этот десант поддерживали почти все оставшиеся на тот момент в строю боевые корабли Черноморского флота. То есть крейсера «Красный Крым», «Красный Кавказ», эсминцы.
Прикрывали десант.
Да. То есть, на самом деле, Черноморский флот с начала войны потерял уже. Вышел из строя линкор, его не потеряли, но он был дореволюционной постройки и стрелять не мог, потому что при стрельбе уже вылетали из ствола куски металла. То есть, надо было менять стволы. Погиб крейсер «Червона Украина», погиб то ли крейсер, то ли минный заградитель, тоже его называют так и так «Профинтерн». Значит, крейсеру Ворошилову оторвало 20 метров кормы. Короче, в строю оставалось два крейсера, и из 16 эскадренных миноносцев и лидеров 11 уже было потеряно. То есть то, что вот вышло на эту операцию, это основные боевые корабли, которые были на ходу в строю и способны были участвовать в операции. Это был отряд огневой поддержки, который, значит, базировался в Батуми. Значит, операция состояла в том, что должна будет подойти этот отряд огневой поддержки. Примерно там в час ночи в районе Южная Зерейка, это залив такой, и туда впадает река, небольшой заливчик, должен был высадиться воздушно-парашютный десант в тыл немцам. Авиация должна была провести бомбардировку этой Зерейки, поджечь ее. После этого, значит, корабли, эсминцы, крейсера нанесут артиллерийский удар, подавят противодесантную оборону, и затем первая, вторая волна высаживается десанта. А
Какой количественный состав был, численность?
Ну, вообще, сразу планировалось там 3 бригады высадить. А дальше там, естественно, наращивается и так далее. В том числе высаживаться должен был отдельный танковый батальон, отдельный пулеметный батальон. Там много.
Это очень маленький клочок земли.
Ну, так надо зацепиться, захватить плацдарм, дальше там, как обычно, любой десант. Вот. При этом предполагалось ряд отвлекающих маневров по всему побережью, от вот, Анапы и вплоть до Керченского пролива, для того, чтобы немцы не могли понять, где будет на самом деле высаживаться этот самый десант.
Только что кортеж президента отправился в Белый дом. Думаю, через 15 минут будет объявлен состав правительства. Под нашими окнами проехал, Владимир Владимирович.
Это вот Венедиктов вторгся в наш эфир, а мы вернемся на Малую Землю.
Давай. Вот. И на самом деле в рамках вот этих отвлекающих действий был предусмотрен отвлекающий демонстративный десант под командованием Цезаря Кунникова. В 250 человек. Да.
Кстати говоря, вот здесь уже несколько слушателей нам прислали такие свои ремарки по поводу того, что имя Цезаря Кунникова знали до еще Малой Земли Брежнева.
Естественно, и Цезарю Кунникову присвоили Героя Советского Союза.
И, да, вот нам пишут, например, я знаю Малой Земле.
И пропагандировали,
Токарев,
да.
Из Москвы. Я знаю Малой Земле с начала 50-х годов из детской книжки. И фамилию Кунников, и слово Куниковцы. Но без Брежнева, конечно. Это пишет нам Олег Токарев из Москвы. Мой отец был на Малой Земле, рассказывал так. Мне 62 года, имя Цезаря Куникова я знала раньше Малой Земли, пишет Елена.
И не спорю совершенно. Во-первых, Цезарь Куников, судя по воспоминаниям, вот то, что о нем рассказываю, на самом деле был человек необычный. Ну, в нашем, как сейчас говорю, настоящий воин был. Хотя он человек по образованию вообще не военный. Он получил инженерное образование, работал там на заводах, а войну встретил он был редактором газеты «Машиностроение». Но до этого он командовал морским батальоном, под Новороссийском он командовал участком обороны. И вот по воспоминаниям, действительно, человек был, не знаю, боец. И своих бойцов он отбирал так же. То есть набирать он их начал еще в свой отряд в начале января, ему позволили брать, кого он хочет. Вот. Он каждого человека проверял лично, у него характеристики, которые он давал, выглядели примерно так. По физическим и психическим данным годен, смерти не убоится. Вот так он людей принимал. И сам лично их тренировал и в высадке, в рукопашном бою, в владении всеми видами оружия и так далее, так далее, так далее. То есть у него был действительно настоящий отряд. И когда он погиб, ведь на самом деле, из Куниковского отряда, его возглавил потом его заместитель, вышло 60 героев Советского Союза. Вот. Но сам Цезарь Куников, действительно, его прославляли. Он погиб на 9-й день на плацдарме. Но звание Героя Советского Союза ему присвоили как живому, не посмертно. И пропагандировали в листовках, стали как живого человека. И даже я нашел интересную вещь.
То есть 8... не объявляли, что
да,
он погиб?
Да, что погиб, не объявляли. Хотя он погиб, на 4-го высаживался десант, он погиб 12-го.
Февраля.
Февраля. Вот. То есть вся его жизнь на десанте, это 8-9 дней, да, на плацдарме. И даже в издании 88-го года вышла вот толстая книжка о морской славе, по материалам Санкт-Петербургского военно-морского музея. И там даже я вот пошел, открыл и нашел такую фразу. В течение 9 месяцев десантники под командованием Цезаря Кунникова сдерживали врага. То есть даже в 88 году писали о нем, что вот он там 9 месяцев сражался.
Володь, поскольку у нас сегодня времени мало, значит, вот еще такой вопрос. Какова роль была Малой Земли при уже потом штурме, в сентябре уже 43-го года, при штурме Новороссийска?
Ой, так
же считалось, что вот это вот...
Трудно сразу сказать. Ведь нет, на самом деле операция «Море» провалилась как таковая. То есть все произошло из-за неизбежных на море случайностей, как говорят моряки, и из-за нашей, не сказать, не совсем совершенной организации. То есть вот я вам рассказал, как должна проходить была операция. Что получилось на самом деле? Значит, корабли пришли вовремя к побережью. Дальше. За 48 минут до начала артиллерийской подготовки генерал Басисты, который командует первым эшелоном, выясняет, что эшелон на полтора часа задержался с погрузкой, что море посвежело, ветер, штормовые немножко условия, десант не успевает. Он передает телеграмму адмиралу Владимирскому, который командует этими эсминцами, крейсерами, просит задержать артподготовку на полтора часа. Тот соглашается, передает эти данные на свои корабли. На полтора часа подготовка задерживается. Одновременно генерал Басист отдает телеграмму командующему флотом Октябрьскому, который руководит всей операцией. Октябрьский решает ничего не отменять и работать по прежнему плану. Но при этом ответ Октябрьского басисты получают почему-то через 2 часа только. В результате дальше все действуют по своему плану. То есть около часу авиаторы не в курсе, они бомбят Озерейку, высаживают воздушный десант. В час ночи прилетают корректировщики самолеты. Летают около часа, у них кончает горючее, они улетают. Корабли в это время 2 часа лавируют на виду врага. Отвлекающие действия происходят по побережью. Немцы будятся везде по всему побережью. Вот. И только значит, в половине третьего корабли открывают огонь. Без корректировщиков самолетов. 2 часа поманеврировав по ночному берегу. То есть лупят в белый свет, как в копеечку. Выпускают 2000 снарядов. Естественно, оборону они не подавляют немецкую. Тем более, там на самом деле стоял румынский полк 10-й пехотной дивизии. Угу. И арт-дивизион немецкий, гаубицы, которые спрятаны были за аппаратными скатами высот. Корабельная артиллерия их просто достать даже не может, даже если захочет, с корректурой. После этого корабли отстреляли, в 3 часа ночи пошел десант. Немцы все время, это время кораблям не отвечали, они понимали несоизмеримость сил. И с расстояния 200 метров, когда вот эта вся, а там Тюлькин флот был, тральщики, катера, все, что собрали, подошли к берегу на 200 метров, немцы включили прожектора и начали рубить это практически прямой наводкой. Все. Из первой волны высадили примерно 1500 человек, даже меньше, там 1400 с чем-то и 10 танков. 3 баржи, которые перевозили танки, все были потоплены. Канонерские лодки подойти не смогли. Все, на следующий день немцы десант отрезали, связи с ним не было, и в течение последующих дней они его уничтожили. А у Куникова все прошло по плану, все как по расписанию. Причем это было настолько неожиданно, он же высаживался практически, ну, чуть ли не в городе. Они захватили плацдарм, они ворвались уже в городские кварталы, обосновались, кварталы пришлось оставить, но через день вот этот десант решили сделать основным. И до 12 февраля на него уже высадили 17 тысяч человек с орудиями, там, с боеприпасами и так далее. И так далее, да. Именно вот туда, Мысхака, Станички. Вот. И там вот и образовалась малая земля. Дальше им прорваться все равно не удалось. Они окопались, сделали действительно оборону практически непреодолимую. Потому что даже в наших источниках пишется, плотность минирования была такая, что до этого советские войска никогда такого не делали. То есть у них была даже подземная электростанция, подземные склады, там, много дотов, огневых точек и так далее.
Траншеи
и так далее. Немцы не могли бросить на них армию, потому что в это время по внешнему фронту, вот Кубань, там, вот
Краснодар.
Краснодар, да, и вот... 6 советских армий атаковали непрерывно 17-ю армию РОФа, пытаясь ее уничтожить вот, и загнать в мешок. Вот. И они закрепились. В апреле попытались немцы скинуть. Это не получилось. Тоже понесли большие потери. 2 дивизии пытались скинуть. Ну, а к лету все ясно. Операция «Море» как таковая провалилась. Собрать на десанте, на этом...
провалилась в своем первоначальном варианте.
Да, так она провалилась. Если мы ее замышляли, допустим, 12 февраля взять Новороссийск, а взяли только в октябре, то, наверное, это уже была другая операция. Операция «Море» провалилась, как таковая. Потому что 47-я армия в течение 3 месяцев билась об станицу Крымской. Очень кровавые были бои, которая должна была прорваться к Новороссийску. Вот. Закрепились наши, значит, люди там на плацдарме, закопались, заминировались туда. 17 тысяч человек перебросили в течение, значит, 5 последующих дней. Вот. Дальше попытались немцы скинуть, отбились, и все. И
а как шло снабжение?
Снабжение шло очень тяжело, потому
через море?
Что шло морем в основном снабжение, а это Цемесская бухта, и это значит на одном берегу наши войска, на другом берегу все равно немцы. Вот. Плюс немцы бросили туда торпедные катера и другие силы, авиацию, и всячески мешали снабжению, естественно. Поэтому до сентября месяца на плацдарме так и не появилось ни одного танка, к примеру. И, естественно, не имея возможности накопить соответственные силы, с этого плацдарма прорвать оборону уже было нереально. Потом встал фронт, как в Первую мировую войну. Закопались, заминировались и все. И более того, с плацдарма стали снимать войска еще летом. Сняли 255-ю морскую
бригаду. У нас уже осталось совсем мало времени. Да. Все-таки вот этот вот вопрос, все-таки роль вот этого плацдарма, роль вот этих десантников, которые были, да, на Малой Земле, уже осенью, в сентябре и октябре при взятии Новороссийска.
При взятии Новороссийска.
Потому что везде, так сказать, в официальной литературе считают, что вот они сыграли там чуть ли не решающую роль.
Нет, они сыграли не решающую роль. Они, можно сказать, сыграли третью роль. То есть они сыграли роль, конечно, штурм Новороссийска, который вот затевался уже в сентябре.
А в сентябре, ну да,
да, второй. Он предусматривал второй штурм Новороссийска, удар с трех сторон. С одной стороны, опять же, сухопутные силы идут через перевалы. С другой стороны, с плацдарма, с малой земли удар. И с третьей высадка была еще одного морского десанта практически прямо в Новороссийске. Прямо в порту на причалы. Вот. И все равно главную роль в этой операции сыграли сухопутные силы. Потому что там генерал Леселидзе имел возможность бросить в бой 5-ю гвардейскую танковую бригаду, 55-ю гвардейскую стрелковую, трижды краснознаменную иркутскую дивизию и всячески наращивать силу удара. И они первыми прорвались к Новороссийску. Сыграл свою роль вот этот десант. А с малой земли это... Ну, это ведь как...
И так, собственно говоря, закончилась история.
Собственно вот говоря, вот да, это меч, как да. И Невский пятачок. Ведь даже да. Когда уже прорвали блокаду и так далее, с Невского пятачка все равно никто не вырвался. Потому что там уже фронт встал.
Я хочу просто еще успеть ответить здесь на пару вопросов наших слушателей, которые пришли по СМС. Так. Ну, скажите, сколько человек, кто получил звание генералиссимуса, спрашивает Андрей из Куйбышева. У нас один был генералиссимус во Вторую мировую войну, в Великую Отечественную войну, это товарищ Сталин. Больше генералиссимусов
у нас нет, не было. Да. Ну, есть такое, да, понятие, да. Сколько их было всего, там,
ну, да, там
вместе с Чайканши, да?
Вместе с Чайканши, Суворовым и так далее. Здесь был, знаете, какой вопрос... Какие были критерии для присвоения звания город-герой, спрашивает Александр из Санкт-Петербурга. Вопрос, что называется, конечно, интересный. Может быть, мы даже этому посвятим одну из передач. Что же касается Новороссийска, то Новороссийск получил звание город-герой после, в связи с выходом книги Брежнева «Малая земля».
Да, ну, герои тогда дали сразу трем городам. То есть каждый генсек давал шесть городов.
Там, по-моему, еще, если я не ошибаюсь, Тула еще была.
Шесть при Хрущеве,
да.
Брежнев сделал Новороссийск, Керчь.
Керчь еще, да.
Вот, и Минск. Это тоже при Брежневе. Вот. А при Горбачеве вот Смоленск и Мурманск. Последние города-герои. Вот. Вообще что... интересно, вообще, чья эта идея была на самом деле?
Ну, я говорю, что еще раз говоришь, наверное, это хороший вопрос, действительно, мы посвятим этому программу. Ну, а эту, еще раз повторю, вот такую усеченную программу в связи со всеми событиями мы завершаем. Мы поговорили не очень много, не очень, может быть, подробно, как вы привыкли, как бы вы хотели бы, в таком эпизоде, как «Малая земля». В гостях у нас был Владимир Бешанов, не последний раз, это я вас в этом уверяю. Вел программу Виталий Дымарский. До встречи через неделю.
Цена победы.